слухаєте Радіо Свобода. Добрый день, уважаемые слушатели. На волнах Радио Свобода, как обычно в этот час, мы представляем вам программу «Радиоблог». У микрофона в студии Радио Свобода Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
А в гостях сегодня у нас Елена Калужская, известный блогер. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть такая серьезная довольно тема, она, с одной стороны, актуальная, но, с другой стороны, все-таки слишком глобальная, чтобы о ней так уж прямо умолчать и не обсудить. В отделение мемориала Санкт-Петербурга пришли некие люди. Люди были в масках. И унесли они не больше, не меньше, как собранный за 20 лет архив. А блогеры, естественно, пытаются поддержать мемориальцев. И вот с Еленой сегодня мы об этом поговорим. И о ситуации, и о возможной поддержке. Я напомню, что у нас работает телефон прямого эфира. Наш номер плюс, 8-800-200-22-12. Еще раз повторю, 8-800-200-22-12. Телефон бесплатный для жителей всех российских регионов. Пожалуйста, звоните, постараемся на ваши вопросы ответить.
Насколько я помню, само по себе вот это печальное событие, которое выглядит скорее как налет, да, на офис Петербургского мемориала, произошло в четверг. Уже в четверг и в пятницу в огромном количестве блогов появилось... Люди просто перепечатывали заявление о том, что произошло, и это был жест поддержки, безусловно. И в том числе и в твоем блоге тоже было это заявление. Я его первое увидела, по-моему, в блоге у Льва Рубинштейна. А потом я посмотрела, что действительно оно было опубликовано очень много раз, и дискуссии какие-то возникли. Короче говоря, хотелось бы об этом поговорить, потому что мемориал, организация, в общем, с уже довольно солидной истории и делающая, на мой взгляд, совершенно важнейшее дело сбора информации о том, что произошло. Я знаю, что они занимаются не только этим, но вот эта часть их работы нас, пожалуй, больше всего интересует. Что там было поводом? Там речь шла о какой-то публикации. Честно говоря, вот с этим я не очень разобралась.
Ну да, на самом деле вот надо четко понимать, что именно произошло. Угу. Вот... Была некая публикация в некой газете. Эта газета, ну, скажем так, черносотенного толка. То есть угу. Она, в принципе, как бы не может иметь отношения к мемориалу. И более того, письмо, вот текст сам, угу. к которому есть претензии, как к экстремистскому, угу. он, собственно говоря, антисемитский.
В этой газете, да?
В этой газете, да. Угу. И а подозрения, которые пали, ну, я не знаю подробностей, но на самом деле вот при обыске, кроме угу. системных дисков, унесены не архивы. Архивы, вот то, что бумага, это все осталось. Но дело в том, что унесены системные блоги, а то, что делается в интернете мемориальцами, это огромная работа, это составление списков, это... Такая штука, где, например, человек может задать фамилию своего родственника и получить данные. Вот это
я так делала, да.
Да. К сожалению, это очень трудно делать. Для этого нужны хорошие специалисты. На это потрачено очень много сил и времени. Это люди, которые работали за очень маленькие деньги, вот надо сказать. То есть это как бы такие подвижники. Вот их работа унесена. К сожалению... Тут есть две опасности. Во-первых, это может пострадать, потому что, в общем, системные блоки, винчестеры, которые они забрали, это ничем не защищено, это просто вот взято и унесено. Это угу. без коробок, без футляров. Это даже просто хранить нужно в особых условиях. А они, понятно, то есть как это угу. в милиции будет, непонятно. Это раз. Во-вторых, угу. вот насколько я знаю, милиция очень не любит возвращать изъятые. Когда
о,
дело
да,
касается
обратно получить целое
я
история,
знаю
да.
несколько случаев, как люди обивали пороги, и это просто исчезало угу. в милиции. Угу. Обычно милиция зарится на оргтехнику дорогую. К сожалению, угу. то есть то, что она делает при обысках, в общем, с какой-то стороны, безусловно, грабеж. Но тут еще речь о том, что бесценная информация на этих... На этой
ну оргтехнике. Да, ценность представляет не да. носители, а то, что на этих носителях записано. Да.
Это раз. Значит, угу. во-вторых, сам обыск – это удивительная ситуация, потому что вот представьте себе в помещение на первом этаже, ну, такое, не очень большое, врываются 7, например, человек, часть из которых в масках. В помещении в это время находится одна средних лет женщина и 4 девочки-волонтёра.
Так.
Значит, тут же обрезаются провода телефонные, и всякая связь прерывается, запрещается звонить по мобильникам. И начинается обыск. Понятые стоят в прихожей. Когда приходят в себя волонтеры и сотрудница, они начинают возмущаться, что, например, понятые топчутся в прихожей и совершенно не наблюдают за происходящим. Они же для этого приглашены. Понятой пытался побить девочку-волонтера за то, что она его пыталась пригласить, в общем, заняться тем, на что он согласился. Но там очень много неприятных таких свинцовых мерзостей, которые произошли. В общем, они для наших правоохранительных органов нормальны. Меня, например, поражает, что они были в масках. Вот меня как человека, блогера и того, кто когда-то там работал в мемориале и писал о праве несколько лет, я не понимаю, зачем правоохранительным органам туда, где нет вооруженных людей, ну, как бы заведомо, приходить в масках. Чего они боятся? Что их опознают? Что эти волонтеры...
Мне кажется, это скорее психологическое давление какое-то. Недаром вы говорите, что сотрудница пришла в себя через некоторое время.
Ну, ну вообще, когда вам в помещение врываются вооруженные люди,
тем более
то
в масках.
Как-то испугаешься.
Это дополнительный фактор, конечно.
С одной стороны, так. А с другой стороны, вот я, например, сидела на суде об избиении человека в участке, и его били 4 человека, и женщина этим руководила, полковница такая. Так вот, он опознал только 3, и судили только 3. А последнего 4-го он просто не видел, потому что очень трудно видеть лицо человека, когда ты лежишь в противогазе на животе, и у тебя между руками и спиной засунута табуретка. Это буквально то, что с ним в участке происходило. Поэтому он вот одного не увидел лицо, и его, в общем, не судили. Он от ответственности ушел, при том, что он на равных делал с человеком то, что с ним...
Потом не зря маски надевают, опознают же.
Да, поэтому я думаю, что тут еще есть момент опознания. Вообще говоря... Скрывать свои дела наши спецслужбы привыкли.
Это в традиции, да.
Да. Недаром же у нас расстрелы производились на секретных полигонах. Если там вообще смысл средневековой казни в том, чтобы все это видели.
Публичные казни,
и человека
конечно.
Долго мучить, то тут это были тайные расстрелы. Я думаю, что у нашей власти, вот как бы, которая генетически из сталинской произросла, у нее есть вот это вот внутреннее ощущение, что в принципе все, что она делает, преступление. Ну и, в общем, это и произошло сейчас в мемориале.
Скажите, пожалуйста, вот мы говорим, как абстрактная некая сила в масках, некие люди, набросившиеся на сотрудниц, они как-то представились, показали некие бумаги, там, как говорится, постановление на обыск.
Было
кто они?
Значит, было постановление на обыск. Его, ну, в миру, его увидели, когда сотрудникам удалось передать его в окно. Это первый этаж, и это получилось. Значит, постановление на обыск всем бы было ничего себе постановление, но там нет подписи прокурора города Санкт-Петербурга, поэтому как бы оно не очень действительно. Значит, ну там вот было написано, что все это в связи с этим текстом, который имеет отношение на самом деле...
В газете.
Да, не к НИЦ, где происходил обыск, а совершенно к другой части мемориала, которая сидит по другому адресу. Ну, то есть подозрение пало на них. Я думаю, что все-таки в НИЦ они пришли не случайно. И, в общем, следователь Михаил Колганов, который известен по делу Резника, он, в общем, был на задании по обыкновению. Я не знаю, чем дело кончится, но сейчас вот вчера мне рассказывали, что пока сотрудников мемориала пытаются пригласить в участок подписать протокол, который, в принципе, должен был подписан быть прямо там.
То есть, на месте.
На месте. Угу. Его никто не подписал, потому что, во-первых, с ним не дали ознакомиться, единственной сотруднице, которая находилась в офисе. Во-вторых, он был составлен неверно. То есть то, что она там успела увидеть, это было все как-то вот... Вот она не подписала его.
Правильно сделала. И понятых не было, и постановлений без подписи.
Понятые были,
ну, как бы... в коридоре, вы же говорите.
Как они себя вели там, это другой вопрос. Но они формально были, и они-то как раз расписались. Но дело в том, что как бы сейчас получается, что у них не оформлены документы, и у самих с концами не сходятся. Более того, совершенно непонятно, зачем, например, они унесли, кроме того, что ну, формально там как-то имеет отношение к мемориалу, еще и Александра Маргулиса документы какие-то финансовые. Это совершенно другая организация, просто он там работает, и у него там были эти документы. Они, например, унесли в том числе там, за 900 штук его визиток. Что, ну, в общем, это все непонятно, где кончается психологическое давление и начинается какой-то рациональный расчет. Но в результате получается, что вот архивы и ну, как бы интернет-копии всего этого подвергнуты сейчас колоссальной опасности. И если все промолчат, и если это там все умрет, то это будет вот даже ни с чем не сравнимое преступление, мне кажется. Вот против культуры нашей, против исторической памяти. Ну, не говоря уже о людях, с которыми там все это сделали.
Да, сильная история. Возникает ряд технических вопросов. Ну, например, значит, эти компьютеры, которые системные блоки, от которых унесли люди, проводившие обыск, это ведь не сервера, с которых это подается в сеть, нет?
Ну, я не знаю, как, что там сервер. Я думаю, что у них там один, например, сервер, который делает какие-то, ну, на которых интернет-дела лежат. А это архивы, где хранится информация. То есть сетевой блок, я не знаю, честно говоря. На самом деле он общий. Вот международный мемориал все это вместе собирает, аккумулирует. Я думаю, ты имеешь в виду, может ли сейчас человек зайти и...
Да, именно.
Я думаю, что эта процедура возможна сейчас, потому что это международный мемориал делает в Москве там тоже. Вот то же самое. Тоже огромная работа проделана людьми, и далеко не вся. Я не помню, я как-то слышала Арсения Борисовича Рогинского, он говорил, что для того, чтобы закончить работу, которую они делают, то есть всех людей выписать и внести в эту базу, теми силами, которые сейчас есть у мемориала, нужно еще какие-то десятки лет.
О, Господи.
То есть это очень медленно ведется работа, потому что людей, которые готовы их заниматься, не так много. Кроме того, вот мы не видим этого всего, не очень отслеживаем, у нас законодательство все время меняется. Например, пару лет назад архивы были как бы открыты.
Да.
И всем хором сказали, что все, архивы открыты, туда могут попасть любые родственники.
Ну, то есть я могу пойти на Лубянку и посмотреть дело своего деда.
Да. А мемориал не очень-то может, потому что не родственники они.
А, то есть не для всех, да. А только для тех, кто докажет, что они имеют отношение.
Да. И, например, в Катынском деле был целый суд этому посвящен, и потом там большой круглый стол в мемориале по поводу того, что они заявили о правах, ну, реабилитации и так далее людей, расстрелянных в Катыни, поляков.
Да.
И это заявление пытались не брать, потому что мемориал не родственники этих поляков.
Ясно. То есть они не имеют права о них спрашивать.
То есть граждан не должно волновать, какие преступления совершила власть, если эти преступления не по отношению прямо к ним. Это такой тренд наш.
И, между прочим... Здесь двусмысленная открытость получается.
Он такой... Ну, во-первых, да. Во-первых, открытость двусмысленная. Во-вторых, надо понимать, что вот сейчас вот по делу Бахмино это было видно, как это работает. Когда куча каких-то маленьких девочек и больших Маш Арбатовых говорили, что меня вообще не волнует эта история, потому что я не знаю эту женщину. Вот.
Не, ну это их право, в конце концов. Это их право не волноваться по этому поводу. Другое дело, что если меня интересует не только судьба моего деда, но и, скажем, его какого-то коллеги, который попал в ту же мясорубку, а у него родственников не осталось, и узнать о нем больше некому. В конце концов, история, уж извините, что я так перетягиваю одеяло на себя, но тем не менее, да, до определенного момента моя мать, например, боялась обратиться и узнать что-то о судьбе своего отца, которого расстреляли в 1938 году, потому что это было просто небезопасно, потому что это могло отразиться на ее собственной судьбе. И она была одна. И не было других родственников, ее мать, моя бабка, уже была в могиле к этому времени. И, то есть, не было того, кто мог бы обратиться и выяснить, что произошло. И, например, получить реабилитацию. Ведь без обращения реабилитации же никакой не было. Конечно. Не рассматривается дело о реабилитации, пока родственник, там, потомок, да, не обратится и не потребует это пересмотреть. И таким образом там дедова реабилитация состоялась уже в конце 70-х. То есть его к тому времени не было в живых уже 40 лет.
Ого.
Только через 40 лет, да.
Ну вот, а до этого мемориал, например, этим занимался. То есть реабилитировал людей, из-за которых никто еще не обратился и никогда не обратился.
Ну вот именно.
Это очень важно.
У нас есть звонок. Олег из Москвы до нас дозвонился. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас.
Насколько я понимаю по описанию процедуры, юридического никаких последствий такого налета, это нельзя назвать обыском, быть не может. В связи с этим у меня возникло три версии, как, для чего это может быть сделано. Это может быть похищение информации, уничтожение информации или просто запугивание сотрудников мемориала. В связи с этим у меня вот какой вопрос. А ваши компьютеры к интернету подключены? То есть могли они его просто похитить обычным хакерским образом, чтобы не привлекать ничего внимания?
Дело в том, что я-то сейчас к мемориалу отношения не имею. Я журналист, я когда-то там работала с огромным удовольствием. Об этом вспоминаю. А, конечно, компьютеры подключены, и ну, хакерские атаки – это вещь, которую должны осуществлять специалисты. Вы очень сильно льстите нашим правоохранительным органам. Они, конечно, таких людей иногда нанимают, но, в общем, не очень...
Хотя достоверно мы об этом не знаем, мы только можем подозревать.
У нас, да, есть ощущение, вот у каждого из нас, кто с этим сталкивался, такое... память почерка, что называется. Но это как бы наши домыслы. Вот. А обыск... Нет, вы не представляете себе, чем отличается вот убрать целый винчестер или как-то влезть там в интернет-версию через другие провода, что называется. Нет, это было сделано кувалдой. Совершенно невосполнимая утрата нанесена мемориалу. А что касается первых вот ваших вопросов, то есть запугивание это или какая-то акция против исторической памяти, очень трудно в этом разобраться. Конечно, это запугивание, потому что мемориал занимается не только архивами, не только исторической памятью, а, например, правозащитой реальной. И, кстати, вот... Не пришьешь к делу ничего, потому что для того, чтобы говорить о юридических вещах, нужно знать факты и убедиться, что они достоверны. Но вот как бы символически в этой истории очень много смыкается. Например, именно мемориал постоянно говорил, что если в Ингушетии можно прийти в масках, не представляясь, и убить ребенка, значит, это можно и в Москве. Если это до сих пор не сделано, ну просто вот так не сложилось.
Нужды не было.
Да, а в принципе... На территории Российской Федерации одни и те же законы и понятия действуют. И все, что возможно в одном месте, возможно и в другом. Вот сейчас буквально в мемориал пришли люди в масках. Необъяснимо, зачем они в масках, необъяснимо, зачем они взяли то, что они взяли, неизвестно, отдадут ли они это, непонятно, для чего им это надо, но дело сделано, и Михаил Колганов не зря получает свою зарплату, чьи-то он выполняет распоряжение.
У нас есть еще один звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей. Сергей, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, ну вот вы в самом начале как-то очень, я так не понял, туманно сказали, что кто-то из мемориала подрабатывает в Черносотенной газете. Я так что ли понял?
Да нет.
Нет, стоп, нет. Вы совершенно не так поняли. Я объясняю подробно. Существует уголовное дело, заведенное по факту публикации в Черносотенной газете антисемитского текста. Значит, следователь Колганов имеет данные, что это, что к финансированию этого материала имеет какое-то отношение некто из мемориала. Поэтому они пришли не в мемориал, а в исследовательский центр и забрали винчестеры. Ну и финансовые документы.
В том числе и чужие.
Да, ну как бы да, все, что нашли, в общем, на всякий случай. Вот и все.
Я, честно говоря, тоже тут немножко путаюсь, потому что мемориал подозревают в том, что он финансировал эту публикацию.
Каким-то образом, да. Ну, то есть человек по фамилии Марголис финансировал публикацию антисемитского письма. Вот так.
Интересно.
Ну, да, то есть там очень много вот комичного, но тем не менее.
Я бы сказала, смешно. Парадоксального.
Ну, с другой стороны, если цель, какая бы она ни была, либо устрашение, либо изъятие вот этих вот архивных материалов, если такая была цель, то какая разница, какой повод? Ну, придумали такой повод.
Конечно, да.
Не так принципиально.
Я бы все-таки, дорогие коллеги, немножечко бы... попыталась вас столкнуть с этой конспирологической точки зрения, потому что наблюдение за другими подобными ситуациями показывает, что это не всегда... Не, ну, то есть мы видим в этом такую совершенно отчетливую цель, да, унести жесткие диски с информацией и так далее. Просто совсем недавно была история с обыском в офисе провайдера Ренет, одного из старейших в Москве провайдеров интернетовских. И они там тоже были в шоке, потому что пришли люди какую-то информацию искать по какому-то совершенно конкретному уголовному делу, и ничего умнее не нашли. Там вполне понятное уголовное дело. Они искали какого-то распространителя детской порнографии. Я желаю им всяческого успеха в этом поиске, чтобы они его нашли и прекратили это безобразие. Но методом они выбрали, они пришли в офис провайдера, в его сервисную, и решили, что они сейчас просто унесут все системные блоки, и все. Там мог быть, например, системный блок, на котором содержится информация, например, ну, любого сайта, возьмите самого невинного, да, например, сайта вашей компании, на котором просто размещена информация, как ее найти, как там с ней связаться и так далее. Вы заплатили провайдеру за то, чтобы он держал у себя, ну, хостинг, обычная история. И все были в шоке, это просто убийство бизнеса целого, да, информации третьих лиц, которые вообще никакого отношения к этой истории не имеют. И руководителям компании стоило немыслимого труда объяснить людям, которые пытались это сделать, унести все чужие системные блоки, что так делать нельзя, но это просто, ну, просто нонсенс какой-то, да. Ну, представьте себе, что для того, чтобы разобраться, какая машина угнана, давайте все московские машины заберем на штрафстоянку, а там видно будет, там разберемся. Ну, так же нельзя. Так же действовать-то нельзя. Ну, включите немножко голову.
Ну, хочется.
Поэтому... Ну, это самое простое. Самое простое — всех заранее посадить в тюрьму, а потом разберемся.
Выпускать невиноватых.
Выпускать невиноватых, да, то есть доказывать не вину, а невиновность. Это бред. Так что я, например, все-таки не исключаю в этой истории, что вот эта вот выемка всей информации на жестких дисках, она связана даже не с непосредственным желанием унести всю информацию, а просто нежеланием разбираться, где та, которая их интересует.
Да еще хуже. У них нет возможности разобраться. Чтобы разбираться, нужно иметь какой-то уровень образования и представления о том, как это устроено, что где. Вот, ну, как это посмотреть? Если бумагу почитать, любой из них, я надеюсь, может...
Да, к сожалению, до сих пор правоохранительным органам не хватает элементарной грамотности в делах, которые связаны с информацией на вот таких носителях, да, информацией, которая записана в компьютере. Чего уж, казалось бы, столько лет уже это происходит, уже, может быть, стоит кого-то научить, нанять специалистов, в конце
концов. На самом деле,
концов.
Я даже не знаю, хорошо это или плохо.
Потому что... этого есть свои...
Не дай бог научиться.
Нет, потому что сейчас вот эта вся волна интереса к интернету, поиски там экстремистов, уже есть дела уголовные, уже есть осужденные по этим делам. Но это все же абсурд. В принципе, мы же должны понимать, что это все такое сумасшествие, временное помешательство. И то, что в этот момент эти помешанные не имеют интеллектуальных возможностей схватить больше и передушить, ну, может быть, это и ладно. Ну, только если они сейчас грохнут всю базу в мемориалы.
Ну, это будет ужасно.
Это будет катастрофа. И, ну, к сожалению...
Значит, в связи с этим, пожалуйста, дорогие пользователи интернета и все люди, которые хранят информацию у себя в компьютерах, делайте резервные копии.
Как
это совершенно абсолютно вот такая гигиена этого дела. Обязательно, да, сбросьте на диск то, что вам... В конце концов, маловероятно, что к вам придут с обыском и унесут ваш системный блок. Но все, что угодно может случиться, компьютер может сломаться, сколько угодно.
Нет, ну в мемориале
делайте,
были копии.
Делайте резервные копии. Они унесли все вместе с копиями.
Ну, они все, что нашли.
Потрясающе.
Плохо, что они были в мемориале, а не где-нибудь в другом месте.
В третьем месте, да.
Конечно, только так можно как-то. Я уж не говорю о видеокамерах, которые фиксировали бы незаметно процесс этого обыска. Но это же слишком я многого хочу. А хорошо было бы.
Добросовестные люди. Мемориал — удивительно прозрачная организация, потому что у нас сейчас НКО вообще довольно давно поставлено в такую ситуацию, что они могут только очень прозрачно жить. Иначе тут человек ничего не сделал, его могут посадить. А для того, чтобы...
Ну, известная история, как была разгромлена компания, которая раньше называлась Интерньюз, да, как там унесли системные блоки?
А, кстати, вот я не знаю, вернули их или нет.
Никто не знает, компания больше не существует. Манана Асламазяна оправдали, а информация пропала.
Да.
Ну, то есть, вот это классический пример, да, как можно манипулировать этими методами.
Ну, вообще-то, эта логика и этот образ действия описан давным-давно в «Горе от ума». Что Фамусов говорил? Забрать все книги, беда, сжечь. Удобно, правда? Ну, а системные блоки, если не сжечь, то хотя бы кувалдой.
Кстати, тоже хорошо. Об описании. На самом деле, этот дом, где сейчас мемориал находится, это Рубинштейна 23 в Питере.
Это знаменитый адрес.
Это тот самый дом, где жил Довлатов. И у него даже описано, как он там скрывался от милиции. Милиция туда ходила иногда.
Дорожка натоптана.
То есть они просто, может, привыкли туда ходить. Многие годы посещали.
Да, тут возникает вопрос. Может быть, интересом является, подлинным интересом является это помещение на Рубинштейна 23? Адрес-то хороший. Центр Петербурга.
В смысле, ты думаешь, что они хотят отнять помещение?
Ну, кто знает.
Я думаю, что это крайне сложно было.
Рейдерский захват, что там, как это, так кажется, так называется.
Интересно. На самом деле, надо за всем этим внимательно присматривать, потому что могут вылезти совершенно неожиданные для нас мотивы. Правоохранительные органы – это тайна великая. Что там у них?
Безусловно, безусловно. Но, с другой стороны, великая сила блогера, которая распространяет информацию даже в тех случаях, когда она не попадает по тем или иным причинам в профессиональные СМИ, да, там в газеты, на радио, на телевидении. Всегда есть вдруг свидетель, который взял и описал эту историю.
Ну, будем надеяться, что побольше будет таких свидетелей. И, конечно, пока на блогеров одна надежда. Может быть, удастся и до официальной прессы дойти. Мы вынуждены заканчивать программу. Подходит время. Большое спасибо Елене Калужской, нашему гостю. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем часе, сразу после выпуска новостей, то есть в 14.07, на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев. Ведет программу наш коллега Карен Агамиров. Всего доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».